Российская летопись.
В эфире 117 выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. В этом выпуске: первый русский диссидент, Спасская башня и Красные звезды, указ Петра I о единонаследии, механик-самоучка Кулибин. 30 апреля 1564 года князь Андрей Михайлович Курбский, обвиненный царем Иваном Грозным в государственной измене, бежал в Литву. Со мной в студии моя коллега Мария Меркулова.
Курбский долгое время был одним из главных приближенных Грозного. Входил в кружок сподвижников царя, избранную Раду вместе с Алексеем Адашевым и священником Сильвестром, автором домостроя. Но позднее, после ареста Адашева, Курбский понял, что его ждет такая же участь, и бежал в Литву. В то время польско-литовское государство вело с Россией Ливонскую войну. Курбский даже участвовал в военных действиях на стороне врага. Потом он вступил в яростную полемическую переписку с Иваном Грозным.
Изображал в крайне негативном свете политику Грозного и оправдывал собственную измену. Причем его выступление в защиту православия как-то не вяжется с тем, что он воевал на стороне католической Польши, и отстаивал он вовсе не общегосударственные интересы, а боярские привилегии. А ведь объективно, борьба Грозного с боярами и удельными князьями способствовала окончательному объединению русского государства. Это происходило и в других странах. Вспомните хотя бы романы Дюма, где он описывает борьбу короля с Фрондой. Например, Курбский говорит о старых порядках, когда царь правил страной при непосредственном участии добрых советников, а Грозный на это возражает. «Было мне в это время 8 лет, и так подданные наши достигли осуществления своих желаний, получили царство без правителя, об нас же, государях своих, никакой заботы сердечной не проявили, сами же ринулись к богатству и славе и перессорились при этом друг с другом, и чего только они не натворили». Историк Ключевский резюмирует: «Каждый из них твердит свое и плохо слушает противника. За что ты бьешь нас, верных слуг своих?» – спрашивает князь Курбский. «Нет», – отвечает ему царь Иван. «Русские самодержцы изначало сами владеют своими царствами, а не бояре и не вельможи». В такой простейшей форме можно выразить сущность знаменитой переписки. Иные говорят, что Курбский – первый русский диссидент, дескать, резал царю правду-матку. Но вообще-то диссидентом Курбского можно считать, только имея весьма воспаленное воображение. Служил, служил царю-батюшке и власти, а потом бац – и стал диссидентом. Как же это так? Диссидент с латыни – несогласный, кто никогда не изменяет своей совести и своим убеждениям. А тут получается, что Курбский сначала-то был согласным. У него, наверное, совесть и убеждения эластичные, способные к мимикрии. Что же это тогда за такие убеждения, когда в них одновременно и смеркается, и заря занимается? Или диссидент – это правдоруб, чья позиция зависит от его отношений с властями, размеров гонорара и собственного благополучия? А потом, как ни крути, этот правдоруб перешел на сторону врагов своей родины и всячески натравливал на нее поляков и литовцев. И вообще он жил по римскому принципу «Ubi bene, ibi patria» – «Где хорошо, там и родина». Я бы даже сказал, что точнее всего для Курбского подходит «Ubi panis, ibi patria» – «Где хлеб, там и родина». Ведь он получил от польского короля Сигизмунда II богатые подарки и земли, да и женился тоже весьма выгодно. Так что впору Курбского называть первым русским космополитом, а не диссидентом, поскольку его диссидентство не столь убедительно, как его тяга к деньгам и власти. 26 апреля 1658 года царь Алексей Михайлович своим указом повелел именовать Спасской башню Московского Кремля, прежде называвшуюся Фроловской.
Она была построена в 1491 году, в период княжения Ивана III, о чем свидетельствуют надписи на белокаменных плитах, установленных на башне. Высота Спасской башни – 71 метр. Первоначально, кстати, она называлась Фроловской. Считается, что по церкви святых Фрола и Лавра, которая стояла недалеко от ворот, хотя документальных свидетельств этому нет. А в Спасскую башня переименована в честь иконы Спаса Нерукотворного, которую царь привез из Вятки. Икону поставили в Успенском соборе, а ворота, через которые в Кремль был внесен образ, стали именовать Спасскими. Ворота Спасской башни с древнейших времен считались главными в Кремле и почитались в народе святыми. Через них запрещалось проезжать верхом и проходить с покрытой головой. Над входом – икона Спаса. В начале 1930-х годов власти приказали икону уничтожить. Но, видимо, верующие рабочие сделали по-другому. Закрыли икону металлической рамой, а поверх нее положили толстый слой штукатурки. В настоящее время икона открыта от наслоений советского времени и восстановлена.
В середине 17 века на главную башню Кремля водрузили двуглавого орла – герб российского государства. А первые часы были установлены, как считается, еще во время строительства башни. Куранты же поставили в начале 18 века. По свидетельству очевидцев, звон 33 колоколов был слышен более чем на 10 верст, даже в подмосковных деревнях. Ныне существующие куранты сделаны в 1851 году на московской фабрике братьев Бутеноп. Они играли две мелодии – утром «Преображенский марш», вечером «Молитву», «Коль славен наш Господь в Сионе». В октябре 1917 года часы пострадали от попадания в них снаряда, но вскоре были восстановлены. По настоящее время куранты на Спасской башне – подлинные механические часы с гиревым приводом. После революции они играли «Интернационал», при Борисе Ельцине – патриотическую песнь «Глинки», а с 1999 года – гимн России.
24 октября 1935 года на шпиле Спасской башни взамен орла установили пятиконечную медную звезду, изготовленную на Донбассе. Конечно, двуглавые орлы, символы гнилого царского режима, не годились для молодой страны Советов. О необходимости их демонтажа неоднократно говорил еще Ленин, но по разным причинам орлы продержались на башнях до середины 30-х. О том, чем их заменить, долгих споров в ЦК партии не было. Конечно же, красными звездами.
К тому времени уже не вспоминали, что эту символику активно продвигал в свое время Лев Троцкий. Он в молодые годы изучал эзотерику, по которой звезда или пентаграмма является сильнейшим энергетическим знаком и одним из самых важных символов этого учения. А ведь эмблемой СССР вполне могла быть и свастика. Это один из самых древних и широко распространенных символов у многих народов мира. У древних народов свастика – символ вечного движения, жизни, солнца, света. Это уже в 1930-е годы крест с загнутыми под прямым углом концами стал однозначно ассоциироваться с нацизмом и гитлеровской Германией. А ведь до этого корпорации, скажем, Coca-Cola и Carlsberg размещали свастику на своих продуктах. Она была и на купюрах временного правительства, керенках. Но вернемся к кремлевским звездам. В начале 1937 года их сделали из уральских самоцветов, но они быстро потускнели. Тогда установили рубиновые звезды с подсветкой изнутри. В основании каждой звезды – огромные подшипники, которые вращали звезду как флюгер. Строителям пришлось усиливать кирпичную кладку верхних этажей всех башен. Помимо этого, дополнительно были сделаны металлические скрепы, а шатер Никольской башни оказался ветхим, его пришлось сооружать заново. Еще бы, по этой башне большевики били крупнокалиберной артиллерией в октябре 1917 года. Рубиновые звезды на Спасской и еще четырех кремлевских башнях зажглись 2 ноября 1937 года, аккурат к 20-й годовщине революции. Во время Великой Отечественной войны звезды потушили и замаскировали брезентом, так как они были очень хорошим ориентиром для фашистской авиации. В 1990-е годы встал вопрос, стоит ли убирать рубиновые звезды с кремлевских башен, дескать, советский символ, но, подумав, решили этого не делать. И еще. В советские времена Спасские ворота использовались как рабочий въезд в Кремль автотранспорта руководителей страны. И лишь с августа 2014 года ворота открылись для всех горожан и гостей столицы. 3 апреля 1714 года был обнародован указ Петра I о единонаследии. Как отмечают историки, Петр многие свои преобразования совершал в попыхах, не всегда задумываясь о последствиях. Таким же торопливым и не до конца продуманным был и этот указ.
Главный смысл документа – он уравнивал в правах владельцев вотчины и поместья. Вотчина – это наследственная собственность, а поместье – владение временное, обыкновенно лишь пожизненное. И давалось оно дворянам за государеву службу, чтобы они могли выставить необходимое количество пеших и конных воинов, и чтобы его семья была в достатке, пока он служит. В результате Петровского указа огромный фонд поместных земель окончательно сделался собственностью дворянства. В итоге, как пишет историк Василий Осипович Ключевский, область крепостного права значительно расширилась, и здесь совершился целый переворот, только отрицательного свойства. Еще Петровский указ о единонаследии вводил в несколько своеобразной форме европейский принцип майората, то есть переход имения в одни руки, в основном к старшему сыну. По мысли Петра, это должно было остановить дробление имений, приводившего к разорению дворянства.
По словам Ключевского, майорат был случайностью, наступавшей только при отсутствии духовной. Отец мог завещать недвижимое и младшему сыну мимо старшего. Указ устанавливал не майорат, а единонаследие – неделимость недвижимых имений. Еще одна из главных целей указа состояла в том, чтобы принудить молодых дворян к службе. Документ создавал ситуацию, когда они принуждены будут хлеба своего искать службою, учением, торгами и прочим. От службы пытались уклониться всевозможными способами, а государство наказывало тех, кто не являлся по призыву. По закону 1714 года уклонисты лишали имения в пользу доносчика, в том числе и холопа. Однако из майоратов ничего не вышло. Петр не учел ментальность и известное русское чадолюбие. Лучше всем детям дать в равных долях понемногу, чем один все получит, а другие живи как придется. К тому же нормативный акт был несовершенен с точки зрения юридических норм. Как писал Ключевский, указ плохо обработан, не предвидит многих случаев, дает неясные определения, допускающие разноречивые толкования. В первом пункте решительно запрещает отчуждение недвижимости, а в 12-м предусматривает и нормирует их продажу по нужде, устанавливая резкую разницу в порядке наследования движимых и недвижимых имуществ, не указывает, что разуметь под теми и другими, а это порождало недоразумение и злоупотребление. Интересно, а кто продает свое кровное имущество, как не по нужде? В общем, путаница получилась невероятная. Поэтому неудивительно, что уже через 6 лет после смерти Петра I императрица Анна Иоанновна отменила указ о единонаследии из-за недовольства дворянства. Она же завершила превращение имений из пожизненных владений в частную собственность. Это стало толчком для окончательного закрепощения крестьян, еще остававшихся свободными. Обычно это происходило в форме пожалования деревень. «Крестьян жаловали, — писал тот же Ключевский, — по случаю восшествия на престол, за победу, за удачное окончание военной кампании, даже просто для увеселения, на крестины, на зубок новорожденному и тому подобное. Каждый важный акт, совершавшийся при дворе, каждый дворцовый переворот, каждый подвиг русского оружия стоил государству нескольких тысяч свободных крестьян». А что же касается указа Петра I о единонаследии, то Ключевский подводит неутешительный итог. Закон, не достигнув предположенных целей, только внес в землевладельческую среду путаницу отношений и хозяйственное расстройство. А как же «семь раз отмерь, один раз отрежь»? Видимо, Петру и русские народные пословицы были не указ. «21 апреля 1735 года в Нижнем Новгороде в семье мелкого торговца родился Иван Петрович Кулибин, знаменитый изобретатель и механик-самоучка. Выучка у дьячка – это единственное его образование, все остальное – учение самообразование. Отец хотел сделать из сына торговца мукой, но юноша увлекся механикой. Его исключительные способности проявились очень рано». В саду отцовского дома был гнилой пруд. Юный Кулибин придумал гидравлическое устройство, при котором вода с соседней горы собиралась в бассейн. Оттуда шла в пруд, а лишняя вода из пруда выводилась наружу, превращая пруд в проточный, в котором стала разводиться рыба.
Позднее Кулибин сконструировал удивительные часы. Видом и величиною между гусиным и утиным яйцом. Часы были заключены в затейливую золотую оправу. Они не только показывали время, но и отбивали часы, половины и четверти часа. Кроме того, в них был заключен крохотный театр-автомат. На исходе каждого часа отворялись створчатые дверки, открывая золотой чертог, в котором автоматически разыгрывалось представление. У гроба Господня стояли воины с копьями. Входная дверь была завалена камнем. Через полминуты после того, как был открыт чертог, появлялся ангел, отодвигался камень, двери открывались, и воины, пораженные страхом, падали ниц. Еще через полминуты появлялись жены-мироносицы. Звонили колокола, трижды исполнялся стих «Христос воскрес». Потом все стихало, и створки дверей закрывали чертог с тем, чтобы через час снова повторилось действие. В полдень часы играли гимн, сочиненный Кулибиным в честь императрицы.
Эти часы изобретатель в 1769 году преподнес Екатерине II, которая назначила его Санкт-Петербургской академии механиком, а фактически руководителем механических мастерских академии. Кстати, часы и подобные сложные механизмы стали в те времена одним из символов промышленной революции. Карл Маркс позднее напишет, что часы вместе с мельницей являлись двумя материальными основами, на которых внутри мануфактуры строилась подготовительная работа для машинной индустрии. Часы являются первым автоматом, созданным для практических целей. В мастерских академии изготовлялись астрономические оптические трубы, электростатические устройства, навигационные приборы. А еще Кулибин сконструировал планетные карманные часы, в которых применил компенсационное устройство новой системы. Кроме часов, минут и секунд, они показывали месяцы, дни недели, времена года, фазы Луны. Кулибин также разработал новые способы шлифовки стекол для изготовления оптических приборов. В 1770-х годах он спроектировал деревянный одноарочный мост через Неву с длиной пролета 298 метров, предложив использовать оригинальные фермы с перекрестной решеткой. Модель этого моста была испытана специальной академической комиссией. Проект был одобрен, но не осуществлен. Уже в начале XIX века Кулибин сделал аналогичный проект железного моста. Для пропуска судов предполагались особые разводные части. Предусмотрено было в проекте все, вплоть до освещения моста и защиты его во время ледохода. Обращаясь с прошением на имя императора Александра I, механик писал о красоте и величии Петербурга и указывал: «Недостает только фундаментального на Неве реке моста, без коего жители претерпевают весной и осенью великие неудобства и затруднения, а нередко и самую гибель». Проект был одобрен, но, увы, так и не претворен в жизнь. Уже во второй половине XIX века известный мостостроитель Дмитрий Иванович Журавский скажет о проекте Кулибина: «На нем печать гения. Он построен на системе, признаваемой новейшую наукою, самую рациональную. Но первыми на практике ее применили не на родине изобретателя, а в Америке».
А еще Кулибин изготовил педальную повозку-самокатку, в которой применил маховое колесо, тормоз, коробку скоростей, разработал конструкцию механических ног-протезов. Построил лифт, поднимавший кабину с помощью винтовых механизмов. Императрице нравились чудесные механические вещицы, которые придумывал Кулибин. Она наградила его медалью на Андреевской ленте с надписью «Достойному. Академия наук механику Ивану Кулибину за огромные заслуги перед Отечеством». В 1794 году Кулибин изобрел оптический телеграф для передачи условных сигналов на расстоянии. Но только 40 лет спустя в России были устроены первые линии такого телеграфа. Нет, не по проекту Кулибина. Он и его изобретения были давным-давно забыты на родине. Был куплен менее совершенный, чем кулибинский, телеграф «Шато», и правительство заплатило 120 тысяч рублей за привезенный из Франции «Секрет». А еще Кулибин изобрел фонарь-прожектор, создававший при помощи особой системы зеркал, несмотря на слабый источник света, свечу, очень сильный световой эффект.
Поэт Гавриил Романович Державин называл Кулибина «Архимедом наших дней». Ученый Леонард Эйлер считал его гениальным. Сохранился рассказ о встрече Суворова и Кулибина на большом празднике у Потемкина. Как только Суворов увидел Кулибина на другом конце залы, он быстро подошел к нему, остановился в нескольких шагах, отвесил низкий поклон и сказал: «Вашей милости». Потом, подступив к Кулибину еще на шаг, поклонился еще ниже и сказал: «Вашей чести». Наконец, подойдя совсем к Кулибину, поклонился в пояс и прибавил: «Вашей премудрости, мое почтение». Затем он взял Кулибина за руку, спросил его о здоровье и, обратясь ко всему собранию, проговорил: «Помилуй Бог, много ума, он изобретет нам ковер-самолет». По воспоминаниям, в домашнем быту и привычках Кулибин был консервативен. Он никогда не курил табак и не играл в карты, писал стихи. Любил званые вечера, хотя на них только балагурил и шутил, так как был абсолютным трезвенником. При дворе, среди расшитых мундиров западного покроя, в своем длиннополом кафтане, в высоких сапогах и с окладистой бородой, Кулибин казался представителем другого мира. Но на балах он с неистощимым остроумием отвечал на насмешки, располагая к себе добродушной словоохотливостью и прирожденным достоинством в облике. Екатерина II предложила Ивану Петровичу дворянское звание в обмен на то, что он сбреет бороду и наденет современный камзол. Но изобретатель отказался. Кулибин был три раза женат. Первый раз обвенчался в 24 года, а вдовев, второй раз женился в 50 лет. Вторая жена умерла в родах. В третий раз женился в 70 лет, и третья юная жена родила ему еще трех дочерей. А всего у Кулибина было 12 детей. Он воспитывал их в строгих традициях, старался всем дать образование.
Активная деятельность Кулибина резко оборвалась в 1801 году. Его фактически уволили из Академии наук. Он вышел в отставку и поселился в родном Нижнем Новгороде. Он и там продолжал творить. В частности, написал работу, в которой обосновал применение паровой машины для движения судов. Судно, которое Кулибин назвал «водоходом», было официально признано обещающим великие выгоды государству. Но дальше официальных признаний дело не пошло. Все кончилось тем, что кулибинское судно было продано с торгов на слом. Изобретатель жил весьма бедно и так ничего не сумел скопить на черный день. Когда Кулибин умер в 1818 году, его вдове пришлось продать единственные стенные часы, чтобы было на что похоронить великого изобретателя.
Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Кирилл Гришин. Всего вам доброго.
«Российская летопись».